Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть первая. На радио Орену.
Шалом. Меня зовут Александр Бленд. Я живу в Израиле, в городе Бершева. И мы с вами будем вместе изучать Ветхий Завет, Танах. Начнем с книги Йешуа или Иисуса Навина, как она больше известна русскоязычному ученику Машеха. Книга Иисуса Навина выбрана потому, что очень много есть всевозможных уроков, посвященных новозаветным книгам. Довольно много в сети есть уроков по Торе. Это связано с традицией еженедельного изучения Торы. А вот книги Ветхого Завета как-то оставлены в стороне, и среди них оставлена в стороне и книга Иисуса Навина. Поэтому я решил начать изучение Танаха с изучения этой книги. Эта книга посвящена захвату земли Израиля, войне за землю Израиля, всему тому, что происходит после смерти Моше. Есть интересное замечание, известное в еврейской традиции, что если бы народ Израиля не пал, если бы не было падения народа с того уровня, на котором он находился, то и дана была бы этому народу только Тора и книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, она, по сути, содержит в себе завершение и воплощение замысла по овладению землей, который содержится в Пятикнижии. Поэтому некоторые исследователи Писания даже объединяют шесть первых книг Писания, говоря не о Пятикнижии, а о Шестикнижии, включая книгу Иисуса Навина. Мы начнем, разумеется, с первой главы. «И было после смерти Моше, раба Господня, сказал Господь Йошуа сыну Нуна, служителю Моше, говоря: Моше, раб мой, умер. Встань же теперь и перейди через Ярден этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я дал сынам Израиля». Когда мы читаем эти слова, у нас возникают вопросы. Можно было бы ожидать, что книга Иисуса Навина, книга Йошуа, была бы органически продолжением книги Дворим, книги Второзакония, продолжением Торы. Мы читаем в конце Второзакония, 34 глава, «Умер там Моше, раб Божий, в земле Моавитской, по слову Господню. И похоронен он в долине, в земле Моавитской, против Бейт-Пеора, и никто не знает погребения его до сего дня. А Моше был 120 лет, когда он умер, не притупилось зрение его и не истощилась свежесть его. И оплакивали сыны Израиля Моше на равнинах Моавитских 30 дней. И кончились дни скорбного плача по Моше. А Йешуа, сын Нуна, исполнился духа премудрости, так как Моше возложил на него руки свои, и поминовались ему сыны Израиля, делали так, как повелел Господь Моше. И не было пророка в Израиле, как Моше, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь совершить в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей его. И по руке сильной, по каждому диву великому, которое совершил Моше пред глазами всего Израиля. Из конца книги Второзакония мы уже знаем, что Моше умер. Разумеется, об этом знает и сам Иисус Навин. Поэтому не очень понятно, что же означает фраза «Моше, раб мой, умер». Попробуем понять это. Часто мы видим, что книги какие-то в Танахе начинаются стихом, который, строго говоря, можно сделать заголовком всей книги. В этой связи мы можем сказать, что книга Иисуса Навина – это книга, которая описывает отношения народа с Богом после смерти Моше. Смерть Моше как потеря и начало новой эры, эра без Моисея. Как народ переживает эту утрату? Что означает для народа новая эпоха? В какой-то степени мы видим, что книга Иисуса Навина не прямо продолжает книгу Дворим, не прямо продолжает Второзаконие, а перекрывает его в некоторой степени. Попробуем понять разницу, которая бросается в глаза в первом стихе книги Иисуса Навина. «После смерти Моше, раба Господня, Господь говорит к Иешуа, сыну Навина, служителю Моше. Моше назван рабом Господним, а Иисус Навин назван служителем Моше. Мы все изучаем Писание. Для всех нас Писание – важная часть нашей жизни, нашей духовной жизни. Мы все стараемся, чтобы в нас жил человек, который живет по воле Божьей. Мы все стараемся понять Тору и сделать ее основанием своей жизни. Но вместе с тем в нас, в каждом из нас, жив и другой ветхий человек, который живет по своему усмотрению. Вместе с волей Божией в нас жива и собственная наша воля. Когда мы слышим Тору, Тора входит в нас в чистом виде, она ложится нам в душу уже в совершенно абсорбированном нами виде. Наша душа словно фильтр пропускает себе объективную Тору, делая ее субъективной Торой, нашим пониманием Торы. Во всем Писании только к Моше, к Моисею Всевышний говорит так, что его слова описываются фразой «И говорил Всевышний к Моисею, говоря, «Ваидабер Адонай аль Моше леймор». То есть, тут некоторая тонкость языка иврит. Когда Моше говорил, когда Всевышний говорил к Моше, Тора, которая входила в Моше, была точно Торой, которая выходила из него. Моше был единственным человеком, который мог неискаженно передавать Тору. И, как говорит Писание, не было больше пророка до сего дня, подобного Моше, который говорил бы с Богом лицом к лицу. Вместе со смертью Моше заканчивается эпоха прямого пророчества. Пророчество Моше называется на иврите, часто в еврейской традиции, навуа хакука, высекающее пророчество, высеченное. То есть Моше реально преобразовался в Тору настолько, что можно сказать, что Моше и Тора, как учитель, это одно и то же. И в контексте этого можно понять совершенно по-другому и обетование о будущем пророке, пророке из Литвы, как тебя я восставлю, пророка из братьев твоих. Ожидание пророка, который есть, как мы знаем, Мессия, Иешуа, это ожидание человека, в котором будет Тора, который будет Торой. И если Моше, он как колодец, который воспринял в себя всю Тору без искажений, то Машиах Иешуа как источник, который, собственно, и является источником Торы. Но до Машиаха Иешуа здесь еще определенное время, с момента начала книги Иисуса Навина, мы можем сказать, что народ Израиля вступает в эпоху, когда пик развития позади. Представьте себе жизнь еврея в ожидании Мессии, жизнь еврея, для которого Мессия еще не пришел. Как бы он ни изучал Тору, каким бы пророческим высотам он ни пытался подняться через изучение Торы, через постижение Торы, через аскетизм, в любом случае пик позади. Он не может подняться даже на уровень Моше. Он не может подняться на уровень поколения пустыни, которое называется на иврите Дор Деа, поколение знания. Того самого знания у него уже никогда не будет. Никогда человек не сможет подняться на уровень, который называется Эвед Адонай, раб Господа. И от этой беды, от этой невозможности вернуться назад, собственно, и требуется человеку спасение. Когда евреи ожидают спасения, они ожидают спасения не от адских мук, а от собственного несовершенства. В то же время мы видим, что Иисус Навин назван служителем Моше. Почему Писание об этом говорит? Здесь в оригинале стоит слово «мишарет», которое можно перевести как «слуга» или «паж», «человек прислуживающий». Еще один образ, который мы можем здесь привести, это образ, который использует Талмуд. Талмуд говорит: «Свет Моше, свет Моисея, как свет солнца, свет Йошуа, свет Иисуса Навина, как свет луны». Йошуа светит отраженным от Моше светом. Были ли в поколении Йошуа Навина люди, которые знали Писание, знали традицию, лучше? Возможно, был Кенез, возможно, был Калев. Эти люди могли знать Писание не хуже, нисколько не хуже, чем знал его Иисус Навин. Но Иисус Навин был служителем Моше. Он многие годы находился с Моше рядом. И находясь с Моше рядом, он не просто знал Тору, он не обладал, или, скажем, не только обладал каким-то огромным комплексом знаний, он не был просто профессором Торы, но он обладал опытом преобразования себя, преобразования своей души под влиянием Торы. Не в знании Торы, а в умении изменяться под влиянием Торы. В этой области Йошуа Бен Нун, Иисус Навин, не знал себе равных. Мы видим, что в Ветхом Завете есть много книг, которые названы именами людей. Это книги Самуила, которые в русском переводе часто называют книгами царств. Это книга Иисуса Навина, собственно. Это книга Рут, это книга Эсфери, это пророческие книги Исаии, Еремии, Иезекииля и так далее. Но сама книга Торы не называется книгой Моше в еврейском оригинале. Так она называется часто в переводах, но в оригинале этого нету, потому что Моше, он не привносил своего, его душа, собственно, стала Торой. Нету Моше, смешавшегося с Торой. В случае Иисуса Навина мы имеем в виду первый раз, когда мы сталкиваемся с душой, измененной Торой. Нераздельно и неслиянно соединены в Иисусе Навине сам Иисус и его Тора. И в этом смысл избрания Иисуса Навина на служение как ученика Моше, как человека, который преобразовывал себя, изменял себя под влиянием Моисея. В этом смысл служения Иисуса Навина у Моисея. Он через свое служение давал возможность Торе Моисеевой, учению Моисея отражаться в своей душе. Это его опыт. Со смертью Моисея начинается эпоха, когда Тора отражается в человеческих душах, и параллельно начинается вхождение народа в Святую Землю, в место, где, собственно, и будет осуществляться это смешение, эта работа Торы в душах человека. Давайте ненадолго вернемся в прошлое, сделаем такой экскурс в историю, в книгу чисел, 27 главу, к моменту, когда происходит избрание Ишуа. «И сказал Моше Господу, говоря, да назначит Господь, Бог духов всех людей, мужа над этой общиной, который бы входил перед ними и который приходил бы перед ними, который выводил их и который приводил их, чтобы не была община Господня, как овцы, у которых нет пастора». Это молитва Моше ко Всевышнему. Когда Моше понимает, что он не войдет в землю, он обращается и просит у Всевышнего о новом лидере. По-особенному звучат его слова, который выводил их и который приводил бы их. Моше беспокоится о том, что если он не смог привести народ в землю, если его духовного уровня не хватило на это, то он беспокоится о том, что и у ученика его, и у другого лидера, которого Всевышний поставит над этой общиной, назначит над этой общиной, как он просит, тоже не хватит на это сил. Поэтому молится, который выводил их, который приводил их, чтобы не был он как я, чтобы не был он как человек, который вывел и способен привести. А если и следующий лидер, если и муж над общиной, который будет после Моше, не сможет ввести, тогда будет община Господня, как овцы, у которых нет пастора. Если народ Израиля и со следующим лидером не войдет, то его духовное состояние будет очень печальным.
Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть первая. На радио Орену.
И Господь сказал Моше: возьми себе Ишуа, Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и представь его перед Элиазаром священником и перед всей общиной, и наставляй его перед глазами, и дай ему от величия твоего, чтобы слушала его вся община Израиля. И дальше, и сделал Моше, как повелел его Господь, и взял Ишуа и поставил его перед Элиазаром священником и перед всей общиной. Так осуществляется избрание Ишуа. Ишуа избран для того, чтобы привести народ в землю. А почему он избран для этой цели? Почему именно он? Вспомним молитву Моше, еще раз посмотрим на нее. Моше очень необычно обращается ко Всевышнему и говорит: «Да назначит Господь Бог духов всех людей, муж над этой общиной, тот, который знает духи всех людей». И Всевышний отвечает ему: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, в котором есть дух». Дух, который есть в Иисусе Навине, способен выстоять против духа любого из людей. Все эти такие разные люди, каждый со своими мыслями, каждый с отражением своих идей, дух Иисуса Навина способен противостоять любому из этих духов. Это новый лидер, лидер, с помощью которого Всевышний, через которого Всевышний поведет народ на освобождение Святой Земли. Мы вернемся к книге Иисуса Навина. Третий стих. «Всякое место, на которое ступит стопа ноги вашей, я даю вам, как говорил я Моше, от пустыни Ливана, этого до реки Великой Ефрат, всю землю хитейцев и до Великого моря к заходу солнца будут пределы ваши. Не устоит никто перед тобою во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду я и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Тверд будь и мужествен, ибо ты передаешь народу этому во владение землю, о которой я клялся отцам твоим, что дам ее им. Только тверд будь и мужествен, чтобы бережно соблюдать Тору всю, которую завещал тебе Моше, раб мой. Не отклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспевал ты везде, куда ты ни пойдешь. Мы видим, что в этих стихах и вообще в этой главе, и даже более того, во многих случаях, когда Моше обращается к Иисусу Навину, звучат слова «тверд будь и мужествен». Словно Иешуа постоянно нуждается в подкреплении. А мы ведь уже сказали, что Иешуа продолжает линию, которую Моше, который был много больше его, не смог завершить. И, разумеется, у самого Иисуса Навина есть многочисленные сомнения. А сможет ли он? А как он справится с тем, что он введет ли он? Сможет ли он ввести народ в землю? Сможет ли он выполнить эту миссию, с которой не справился Моше? И поэтому мы видим, что и в 6, и в 7, и в 9 стихе есть повеление к Иешуа, благословление такое к Иешуа от стороны Всевышнего. Быть твердым и мужественным, держаться этому. И со стороны народа, мы увидим позже, тоже в 18 стихе есть то же самое повеление: тверд будь и мужествен. То есть и народ Израиля тоже поддерживает Иисуса этими словами. И точно так же Моше, мы видим в Пятикнижии, поддерживал Иисуса этими словами: тверд будь и мужествен. Твердость – не возможность противостоять любому человеческому духу, очень важна именно в процессе, когда происходит слияние Торы и человеческой души. И есть лидеры, власть которых однозначно опирается на утверждение Всевышнего. Такой лидер был Моше. Моше в этой постоянной поддержке не нуждался. Он не нуждался, строго говоря, и в постоянном признании со стороны народа. Иисус Навин – лидер другого качества. Это тоже свидетельство отчасти новой эпохи. И поэтому мы видим, что здесь 5 раз повторяется по отношению к нему: тверд будь и мужествен. Он постоянно нуждается в таком подкреплении. И это подкрепление он должен получить в учении, в Торе. 8 стих говорит: «Да не отходит Тора от уст твоих, размышляя ни днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней. Тогда успешен будешь на пути твоем и преуспеешь». Только если составляющая Торы победит личную составляющую Иисуса Навина, если человек Торы в нем победит человека плоти, только тогда Иисус Навин может преуспеть. А успех Иисуса Навина – это не просто успех Иисуса Навина, это успех всего еврейского народа. Преуспеяние Иисуса – это возможность народа взойти в святую землю. В то же время Иисус Навин должен абсолютно не бояться, абсолютно не страшиться всех тех народов, которые живут в земле, куда он входит. Это повеление, с которое особенно сложно для Иисуса, мы это увидим уже буквально во второй главе. Вот такое повеление, такое наставление дает Всевышний Иисусу. Мы его попытаемся подытожить. Мы поняли, что Всевышний говорит, что началась новая эпоха, когда уже не будет Моше живого источника Торы, живого источника божественного знания. Пик на долгие годы остался позади, и народу теперь должно реализовывать в жизни те знания, тот опыт, который получен в эпоху, когда Моше с народом жил, а именно войти, завоевать землю. И в этой связи Иешуа бен Нун, который и выбран, потому что в нем есть дух, способный противостоять каждому, должен быть особенно твердым, лишенным всякого страха, и в своем лице его вот так, чтобы и народ не боялся ничего, опираясь на Тору Моше, он должен противостоять и внутреннему бунту, страху народа, и противостоять народам, которые в стране, которую он завоевывает, и внутренне в своих силах, внутри себя он тоже должен вести эту войну. 10 стих. И повелел Иешуа надсмотрщикам народа, говоря. Мы помним, что у народа были надсмотрщики. Их в свое время назначил Моше. Мы знаем, что в Египте над народом стояли и надзиратели, которые назывались шотрим. Надсмотрщики, надзиратели. Это 5 глава книги Исхода, в 6 стихе, фараон повелевает народам, надсмотрщикам над народом, повелевает им усложнить служение, работу евреев, не давать им солому для делания кирпича, а теперь делать самим солому. Были надсмотрщики, как говорит традиция, как говорят исторические источники, вообще надсмотрщики над рабами отвечали за то, что рабы выполняют норму, выполняют дневной план, и отвечали за это. Если рабы не служили, то они, соответственно, надсмотрщики получали наказание. Затем мы видим в книги Второзакония, что Моше поставил над народом судей и надсмотрщиков. Есть интересная версия в еврейской традиции, что это были те же самые надсмотрщики, которые были в Египте. Здесь мы, разумеется, не можем уже столкнуться с теми же самыми надсмотрщиками, но по-прежнему в народе есть такая должность – надсмотрщик. На этот раз мы видим, что эти надсмотрщики, шотрим, в современном иврите слово шотер означает полицейский, проходят по стану и следят за тем, чтобы народ заготавливал себе пищу, чтобы все было в порядке. То есть у Иисуса Навина здесь есть забота о том, чтобы выход в поход происходил с надлежащей амуниции, чтобы все в этом плане было в порядке. Другая часть народа, к которому обращается Моше, это колено Реувена и Гада. Мы помним, что эти колена в свое время решили, что они не хотят переходить через Иордан. Они хотят оставаться по эту сторону реки, нашли там для себя хорошее пастбище. Они уже хорошо устроены, но мы помним, что в свое время они пообещали Всевышнему, что они пойдут на эту войну за народ Израиля. И здесь мы видим с их стороны проявление солидарности по отношению к народу. Несмотря на то, что они уже приобрели свой надел, мы видим, что все-таки они идут на эту войну. Для них это участие, это милость по отношению к народу и проявление братства. Из истории мы знаем, что многие раз бунты или восстания заканчивались тем, что какие-то крестьяне освобождали свою деревню и не были готовы идти воевать дальше. Из-за этого подобные восстания, подобные боевые действия быстро подавлялись. Здесь у Реувена и у Гада есть общинное народное мышление. Несмотря на то, что они уже как бы обустроены, они все-таки принимают в этой войне участие. Они соглашаются выполнить обещание, которое в свое время дано Моше. И это мы можем прочитать в... Давайте все-таки прочитаем. Это 32 глава книги Бамидбар, числа книги на русском языке. Сказал Моше и сказал им: если вы это сделаете, пойдете на войну перед Господом, и пойдет каждый из вас, вооруженный за Иордан перед Господом, доколе не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля перед Господом, то после возвратитесь и будете неповинны перед Господом и перед Израилем, и будет сия земля у вас во владении перед Господом. Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что принесено устами вашими. И сказали сыны Гадовы и сыны Реувеновы, Моше: рабы твои сделают так, как повелевал Господин наш. Дети наши, зоны наши, стада наши и весь скот наш останутся тут в городах Галада. А рабы твои, все вооружившись как воины, пойдут перед Господом на войну, как говорит Господин наш. И дал Моше о них повеление Элиазару священнику, Иисусу Навину и начальников племен Израилевых. Вот где, собственно, корень тех событий, которые мы здесь видим. Именно главы колен в свое время пообещали, что то, что они имеют свою землю, то, что они имеют свой надел, это не значит, что они свободны от войны за землю. Здесь мы видим важное общее правило, что план Божий не заканчивается на человеке, так же, как война гражданская может закончиться на конкретной деревне, но она обречена на поражение. Когда человек видит, что он достиг чего-то, что Всевышний хочет ему дать, он уже получил это, он имеет это в руках, он должен идти дальше, он должен нести дальше божественный свет, он должен приводить каждого человека к его месту, образно говоря, в святой земле. И заповедано человеку печься о всем народе Божьем, о его судьбе, а не только о себе в частности. В этом суть причастности к святому народу, к народу Божьему. В этом суть божественного служения. Поэтому Моше, Моисей постоянно повторяет о том, что если его не послушаются, то будут виновны не перед народом, а перед Господом. Потому что это не план народа, не какое-то народное решение захватить землю, но план Всевышнего, чтобы народ вошел в землю. И то, что сыны Реувена, сыны Гада дошли до какого-то своего места, это не значит, что они свободны от дальнейшего участия в реализации плана Всевышнего. Это общее правило, важное для всех нас и поныне. И с этим совершенно согласны сыны этих колен. Мы видим, что в 18 главе, в 17-18 стихе 1 главы они говорят ему: мы слушали Моше, мы также будем слушать и тебя. Мы по-прежнему в замысле Всевышнего, только бы Господь был бы с тобой, как с Моше. Пока ты в замысле, пока Господь говорит через тебя, пока Господь с тобой, как с Моше, мы тоже с тобой, потому что мы с Господом. И только будь тверд и мужествен. Вот на этом заканчивается первая глава. И со стороны Всевышнего, и со стороны народа основное требование к новому вождю после смерти Моше, вождю, первому вождю новой эпохи, основное требование – будь тверд и мужествен. К любому лидеру сегодня и даже к простому человеку, поскольку простой человек, верующий, тоже несет в себе учение по отношению к другим людям, это пожелание, это подкрепление, оно остается актуальным. Будь тверд и мужествен. Спасибо.
Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть